творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами «Треугольник» и в студии ведущая Мария Романова.
И Марина Миронова. И хочу сказать, что знаки и символы управляют миром, а не слова или и закон. На самом деле это не мои слова, а слова древнего китайского философа Конфуция. И мы сегодня каждый день видим очень много знаков, очень много символов. И иногда даже абсолютно не понимаем, что они для нас значат.
Да, и я хочу рассказать еще такую историю. Дело в том, что в Древней Греции друзья перед долгой разлуки брали какой-то предмет, например, статуэтку, может, какую-то табличку глиняную, разламывали его для того, чтобы... Ну, и каждый брал свою половинку для того, чтобы, когда через много лет они встретятся, они могли бы этот предмет сложить и узнать друг друга. И вот этот предмет, он назывался «симболос», то есть то, что соединяет. Вот. И как вы, наверное, догадались, мы сегодня и хотим поговорить о том, что такое символ в христианской культуре, вообще в культуре, в нашей жизни. И мы для этого пригласили нашу гостью, которая вам сейчас очень рада представить. Это Ирина Константиновна Изыкова, искусствовед, кандидат культурологии, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Добрый день, Ирина.
Здравствуйте.
Да, и мы хотим сегодня с вашей помощью окунуться в этот сложный мир.
И разобраться.
Мир. Да, разобраться символ? В этот сложный мир символов и знаков. И, может быть, вы откроете нам какие-то тайны этих знаков, и как-то мы какие-то шаги сделаем в познании сегодняшнего мира и нас самих в этом сегодняшнем сложном мире.
Но я думаю, вот стоит начать вообще с того, как он возникает, символ. Вот с Древней Греции ведется начало или раньше еще что-то?
Я думаю, гораздо раньше, потому что человек, как сказал один из философов, это человек символикус, то есть символический, то есть человек соединяет с собой уже два мира, мир небесный, мир земной, мир вечности, мир времени. И как только появляется человек, вот в том нашем понимании человек, да, вот, думающий, homo sapiens и так далее, он уже рождает символы, потому что в самых древних пещерах мы видим символические изображения животных, знаков каких-то таинственных, все эти мегалиты, Стоунхендж и так далее, древние сооружения, они все полны символов. Какие-нибудь там каменные лабиринты на Кольском полуострове или там постройки древних майя и так далее. Все это символы.
А вот скажите, у меня такой вопрос. Вот как вы считаете, вот знаки древние, да, которые давно-давно возникли, там, несколько десяток тысячелетий тому назад, и сегодняшние символы, которые возникают, они упростились в своем значении, в кодировке информации? Или это мы упростились сами в связи с... Или мне так кажется? Вот как ваши отношения?
Такой философ и психолог Юнг, он вообще считал, что существуют такие архетипы человеческого мышления, которые идут через все века, через все тысячелетия, и у нас возникает как бы память такая генетическая, когда мы видим то или иное изображение – крест, дерево, лабиринт, материнство, угу, и так далее. Да, этих символов, ну, несколько десятков можно перечислить. Но каждая эпоха имеет, конечно, и свои представления о символах, то есть о том, что соединяет нас с таинственным миром, да, там, загробным или там, небесным, кто как формулирует. Даже светские культуры, далекие от религии, они все равно имеют свою символику. Но помните, советская символика. Угу. То есть любая эпоха, любая культура рождает свои символы. Но есть и общечеловеческие символы. Они, конечно, по-разному толкуются, они могут иметь даже прямо противоположные иногда значения в той или иной эпохе, но они есть.
Ну, смотрите, а вот если, например, символ вот, сердца, пронзённое стрелой, это так как-то вот банально, как бы символизирует любовь, да? Ну, на мой взгляд, так банально. А если, допустим, взять книгу мертвых, где сердце – это как символ, это как совесть. То есть, да, вот это же как-то более, может быть, глобальная какая-то...
Ну, сердце – это очень глубокий символ, потому что, например, в древневосточной христианской мистике, собственно говоря, ум помещался именно в сердце, а не в мозгах. То есть человек чувствовал сердцем.
Но сердце имелось в виду средоточие жизни.
Средоточие, да? Жизни, да. Не сердце как орган, угу, перекачивающий кровь, а, конечно, вот это внутреннее «я» человека.
То есть получается в одном знаке множество различных каких-то значений, да, получается так? И каждый, ну, может, конечно, интерпретировать по-своему, да?
Но, Марин, давай мы начнем с того, чем мы, основного, собственно, хотели, mm-hmm, начать, да, с символов христианской культуры, потому что, наверное, тот, кто хоть однажды побывал в катакомбах или увидел мозаики Равены, тот никогда не забудет эти символы.
Да, согласна.
И
да,
я была в Равене, наверное, я уж не знаю, сколько лет, 15 назад, но вот этого доброго пастыря я помню до сих пор, который пасет овец и который символизирует Христа на вот...
А можно руку поднять? Я сегодня ехала первый раз на общественном транспорте и машину оставила, потому что погода такая не очень благодатная. И вот в автобусе передо мной ехал человек. И я смотрю, он как-то вот так вот поклонился, покрестился, и я поняла, что впереди он увидел храм. И дальше мы едем, значит, автобус остановился, все вышли, значит, на площадь перед входом в метро, и он опять, я смотрю, так вот как-то вдруг я его увидела, выделила среди всей толпы, он опять вот прям так хорошо поклонился, конкретно, это было не просто, а опять вот покрестился. Я думаю, где же вроде бы нет храма-то, смотрю, а вот нет, увидел он храм там подальше. И мне это так тронуло, это просто чудесно.
Вы правы, есть не только символические изображения, символические жесты, символические действия. Мы, например, пожимаем руку, когда встречаем кого-то, да? Это же древний символический жест, показывающий, что у меня в руке ничего нет, что я пришел с дружеством,
с миром, с дружбой,
да? Вот, поэтому, да, и крест, крестное знамение, это обозначает, что я христианин, и вот я вижу место обитания, ну, знак, ну, да, Бога, да, да, храм – это место обитания Бога, и я ему воздаю, так сказать, почести, да? Вот, поэтому, конечно, символические жесты тоже нужно иметь, и символические действия, да, тоже надо иметь в виду.
А вот какие самые основные, ну, понятно, что крест, вот добрый пастырь, рыба и хлеб, да, мы знаем вот эти символы, пришедшие евхаристические, да, но часто вот люди путешествуют, они видят на изображениях средневековых, например, различные, вот птичку на дереве, гранат, это тоже ведь все христианские символы.
Ой,
вот какие самые важные и какой что обозначает с вашей,
да,
точки зрения?
Христианская символика очень разнообразна. Ну, давайте начнем с рыбы, потому что не всегда понятно, почему рыба. Да?
Да.
Ну, с одной стороны, первые ученики были рыбаками, да, вот, а с другой стороны, само слово рыба по-гречески ихтюс, да, для первых христиан это было как первый символ веры. То есть по буквам этого слова складывалась фраза «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». И если рыбку рисовали, то, значит, это христианское захоронение или христианский дом. Вот, сегодня на машинах можно видеть рыбки.
А мы сегодня вот использовали в анонсе такой рисунок рыбки с двух сторон, а посередине якорь. Это рисунок со стен катакомб.
Да,
это
якорь
как
тоже символ. Якорь – символ надежды. Поскольку корабль олицетворяет церковь, да, церковь, плывущую, да, по волнам Житейского моря из, так сказать, града погибающего в Небесный Иерусалим, в град спасения, то есть еще и у него якорь, у корабля, да, и якорь – это то, что держит его на этих волнах, если буря настает, да, или то, что он может бросить вот в этой гавани спасения. Поэтому это тоже такая символика древняя, символ спасения. Ну, корабль я уже сказала. Есть такой древний символ, например, ну, Мария уже назвала его, птица, да, птица вообще с древности чудохристианской обозначала душу, душу, вот крылатая душа, да, еще древние греки говорили, что душа, она рвется из клетки, да, из тела, как и птица из клетки, из темницы. Вот. А для христиан, да, душа, которая обретает спасение, и вот с птичкой, с ветвью, это символ мира, как было спасение, голубка прилетела к Ною, помните, да? Вот, что воды начали потопа уходить, и уже есть суша, на которой ковчег может пристать. Или птица на ветвях деревьев – это птица в раю. Вообще дерево – это символ рая, да, тоже, так сказать, опять же, очень древний символ, восходящий еще к дохристианским, библейским временам и вообще древней Месопотамии, вот, Передней Азии, Междуречья. Вот. И поэтому, когда птица на ветвях деревьев, эта птица уже душа, обретшая спасение, душа в раю. Вот. древо может тоже толковаться очень по-разному. Это и древо жизни, и древо познания добра и зла. Опять же, так сказать, какое дерево человек избирает. Дерево с плодами – это плодоносящее древо. Дерево без плодов – это, может быть, бесплодная смоковница, да, отрицательный символ. То есть, опять же, еще очень важен контекст. В тот контекст, куда вставлен этот символ. Один и тот же символ может обозначать иногда разные вещи в зависимости от того окружения, которое рядом, от других символов, которые рядом с ними и так далее. Вообще это такой знаковый язык, который человечество читало, сочиняло и разгадывало все века. Но есть еще, если говорить о древнехристианских символах, есть символ пеликана. Птица, которая кормит, ну, как считали,
что пеликан, она кормит, да, своим мясом птенцов,
да, хотя она кормила рыбой, которую она собирает, да, вот такой большой клюв. Но это ассоциировалось с Христом, который дает свою плоть и кровь своим ученикам. Тоже такой древний-древний символ.
Ну, кстати, пеликан, он у меня вызвал такое направление мысли. В Риге вот есть этот символ в Домском соборе, в одном из залов, зал капитула. И я вот сразу подумала тоже про символику вот этого дворика монастырского. Это же тоже во всех монастырях средневековых, это внутренний дворик, клуатер, да, он назывался, он был символом Небесного Иерусалима. И вот там как раз росло это древо, но только оно уже, наверное, было не древо добра и зла.
Древо жизни.
Древо жизни.
Конечно, древо жизни. Древо жизни, рядом обязательно колодец.
Колодец или крестильная чаша.
Да.
То есть вот эта вся символика, она была в пространстве воплощена, да? Если мы говорили про фрески сначала, то как бы и в архитектуре тоже это все воплощалось.
Да, и в некоторых странах даже... Вот во Франции, в Италии сажали 4 дерева символические. Это пальма, яблоня... Вот сейчас могу, может быть, ошибиться, по-моему, сосна и что-то еще.
Кипарис, может?
Может быть, кипарис, да.
Потому похоже, что потому что он, его стройность, да, и сила, да, они свечи, как бы...
А где высаживали? Где-то вот в саду?
В этом саду, да, в этом
внутреннем
саду.
Дворике, обычно окружённом такой, да, галереей, где
и
ходили.
И что это дает, вот как бы вот сочетание вот,
ну,
этих
вот это дает именно сочетание, вот это напоминание о рае. Ну, это поскольку монастырский двор, то есть это люди, жившие в монастыре, вроде бы не выходившие наружу, да, они посвящают себя молитве, вот. Но в то же время они тут всю Вселенную вместе и имеют. Угу. Да, вот, то есть как бы им не обязательно выходить
внешний
за пределы.
Мир,
да,
как бы,
да, вот эти символы им открывают смысл всей Вселенной. Угу. Творение, спасение, преображение и так далее.
У нас сегодня в гостях искусствовед и кандидат культурологии Ирина Языкова. Мы продолжим после паузы.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Мы сегодня говорим о символах, и вот в первой части нашей передачи мы говорили о символах христианского искусства, культуры. Ирина, у меня вот такой вопрос. После разделения христианства на конфессии эти символы сохраняются у всех или появляются различия, кто-то что-то себе выбирает как главное, а что-то отбрасывает как незначимое?
Ну, какие-то символы, конечно, остаются, потому что они связаны, скажем, ну, непосредственно с Писанием. Тот же добрый пастырь, там какие-то, да, евхаристические символы, которые связаны с литургией. Что-то остается, но человечество постоянно вырабатывает новый символ. Оно не стоит на месте, да. Оно...
Как-то хочется выделиться, да? Это что-то
не то, что оно выделится. Понимаете, как говорили древние, Господь дал человеку две книги, да, книгу Писания и книгу Творения. И вот Творение нам, сама природа, она подбрасывает нам постоянно вот эти вот... Да, это тоже книга, которую мы читаем, символы подбрасывают.
Ну, это же нам получается созвучно, да? То есть получается, что мы... У нас уже такой, ну, дар мыслить образами,
да,
в нас заложен.
Да, именно так. Так. И Христос говорил притчами. Почему? Потому что так больше, лучше доходит.
Получается, нет, тут образ и символ, это же все-таки разные.
Это разные. Есть образ, есть символ, есть знак.
Да.
Это очень разные вещи. Да, образ – это более такая онтологическая вещь, да, мы созданы по образу Божию, да, угу. Мы видим эти образы, которые вложены как смыслы, да, в творение и так далее. Символ – вещь, которая соединяет видимое и невидимое, в нем есть как бы то, что нам понятно, и то, что таинственно, да. Вот. А знак – это скорее, ну, как вот дорожный знак, да, он нам, угу. Или там… Знаки, вот алфавит, это же тоже значки, которые складываются, да, угу. Они более плоское значение. Но есть сегодня, есть еще более такая вещь, я бы сказала, немножко даже страшная, симулякр, когда есть знак без обозначаемого, когда
то
сохраняется.
То есть символ, утративший свое содержание.
Да, угу. Или изменившие в корне, и тогда они... становится прямо противоположностью.
А есть вот какое-то ощущение, извини, Мария, вот есть какое-то ощущение, что вот эти знаки, которые сегодня появляются, они как-то подспудно, вот как 25-й кадр на нас действуют, а мы даже не знаем.
Не, но мы сейчас говорим о христианских символах, да, извините, которые хорошо. Утратили ну, свое значение, например, ну, крест.
Христианские символы тоже, они, я не забывайте, сравнила да? бы там 25-й кадр, но они тоже действуют угу. подспудно. Собственно mm-hmm. говоря, символ и действует на наше подсознание больше, чем на сознание.
Ну вот как мы сегодня воспринимаем крест? Вот первые христиане готовы были отдать жизнь за то, что вот они христиане, да, они стояли на этом. Сегодня это как-то обесценилось или так же воспринимается?
Ну, сегодня его по-разному воспринимают. Да, например, девушка, которая надевает, так сказать, на открытую маечку крест, да еще украшенный там какими-то...
Брюликами.
Да, всякие. Брюликами, да, да. Вряд ли она думает о том, что это знак спасения и что за него отдавали жизнь первые христиане. Для нее это украшение.
Да, какая-то дань там, моде да, или еще что-то. Да.
А как быть, как объяснить людям?
Ну, понимаете, как быть... Культура – это же ведь такая синтетическая вещь. Тут, скорее, опять же, подсознание действует. То, что накапливает человечество в своем развитии, да, куда оно движется.
Ты не сможешь, Мария, дать человеку то, что он не может, не в состоянии еще взять у тебя этого. Поэтому это все как бы чисто.
Объяснять нужно. Да. Я помню один такой разговор с юными там... такими первокурсниками, которые так увлекались вот этой готами, там, всякими даже такими темной символикой. Угу. Вот. И один, значит, носил перевернутый крест, да, причем в ушах. Я ему говорю, ты знаешь, что это такое? Он говорит, это знак сатаны. Я говорю, это знак святого Петра, потому что Петр был распят на кресте, повернутом вниз. Он сочел себя недостойным того, чтобы его распяли так же, как Спасителя. И он был сильно удивлен, потому что в их среде, в маленькой узкой среде, которую я должен, даже думаю, сейчас она уже растворилась давно.
Да, их не видно.
То есть просто не было той информации,
конечно,
чтобы
бывает, что человек произвольно берет и думает, что если он перевернул крест, он надругался. А на самом деле он прославил Бога, но тем самым не зная, да, как прославил его.
Ну вот кажется, как-то странно, да, столько информации, а вот информация о главном не доходит до людей.
Ну именно потому, что информации слишком много.
Слишком много вокруг, а она просто соблазнов очень много.
И есть такие, конечно, сейчас вообще время постмодерна, время произвольных толкований, да, люди берут, просто выхватывают что-то.
И свое что-то привносят.
Да, да, и наделяют
абсолютно
своим...
безответственно, да, кстати, да. Очень часто.
Ирина, вот если говорить, например, о Средневековье, мы можем сказать, что Средневека, они как бы, ну, очень отличались вот этой, ну, символизмом,
ну,
что
конечно,
ли, да?
Ну, конечно, там была строгая, во-первых, дисциплина, во-вторых, сама жизнь была построена как лестница между небом и землей, да, Бог сошел по этой лестнице, а мы восходим. Поэтому каждая, так сказать, ступенечка, все на своих полочках стояло. Люди выстраивали свою жизнь символически, да. Отсюда
а вот как,
ритуализм.
Что значит символически выстраивать свою жизнь? Вообще, мы можем как-то у них этот опыт заимствовать и вот воплотить, ну, в своей действительности?
Ну, наверное, один отдельно взятый человек может, но все общество уже настроено просто на другое, да, у него другой камертон.
А в чем вот символизм этих средних веков? Символизм
ну,
жизни именно?
Ну, вообще символизм жизни. Вот жизнь была устроена, да, Божий дом, как пишет один из хронистов, устроен трояко, да, по принципу Святой Троицы. Да, вот на небе Троица, на земле, да. Что такое? Значит, три сословия, да, ораторос, лабораторос, белаторос, то есть молящиеся, трудящиеся, лабораторос, да, ораторос, молящиеся, и белаторос, воюющие. Вот, значит, три сословия. И у каждого есть свое место, у каждого есть свое предназначение, да. Мир, так сказать, стремился к гармонии. Вот эта гармония складывалась как раз вот из таких символических. То есть символическая одежда была. Ты уже издалека мог видеть, кто идет, какому сословию человек принадлежит. Да?
А, и цветовые еще какие-то вещи, да, символы, символика цвета, цветовая. Цвет,
конечно.
Цвет,
да. Символика цвета, символика жеста, символика, не знаю, там, жилища, храма, города, все стояло на символах.
А так, мне кажется, легче жить, когда все так вот символично, чем когда ты вообще не знаешь, кто
скажите,
ты, куда ты идёшь.
Скажите, пожалуйста, это человеку, например, Возрождение, который хотел от этих пут освободиться, быть свободным, и чтобы ему никто не диктовал, а он сам свободный
или
человек.
Или это от характера зависит, не знаю. Мне кажется, мне было бы легко жить в таком мире.
Ну, допустим, какое-то время, промежуток, а потом, может быть, ты бы и сопротивлялась бы, ого, как еще.
Может быть, нужна гармония, потому что, скажем, ну, конечно, нужны дорожные знаки, чтобы разобраться, да, там, проложить маршрут правильный.
И то часто не действует для некоторых автолюбителей.
Да, да, и некоторые ищут свободы.
Но вот как все-таки сегодня? Все-таки искусство у нас, скажем так, ну, далеко не все символично, многое очень материалистично как-то, да, плоскостное такое, и человек как бы сосредоточен на вот сиюминутном, на этом мире, он не думает о небесах, он не думает, что там связь
менее,
небесного
там
с земным.
Тоже есть своя символика.
И какая
везде
там символика?
Везде есть символика. Ну, вот я говорила, что, например, тоже советское искусство, да, вот человек изгонял Бога из жизни, из всего, да, ну, вот да, из страны, из жизни, из политики.
Да, разрушались храмы.
Да, да, разрушались храмы. Но тоже появляется своя символика, там, красные знамена, шествия, там, да, там, звезды и так далее, и так далее. Это же все символы, да, символы, которые встали на место прежних, да.
Вот. А серп и молот еще.
Серп и молот, конечно, да, много символов, конечно, советская, потому что это была, в общем, не атеистическая жизнь, это была такая квазирелигия, квазирелигия, то есть вымещалась одна религия, и на место ее вставала другая. Сегодня мир, конечно, такой, ну, много всего. Кто-то даже из философов сказал, что мир похож на супермаркет. Каждый в него входит и берет то, что ему нравится. Нет общего языка, нет общих символов. Да? Один и тот же символ, вот как на примере этих готов, да, молодых я сказала. Да? Нет, есть знаки, которые вообще ничего не обозначают, да. Часто реклама, например, ворует символы, она использует, да, например, да, символы, да, из тех же сакральных языков, да, и наделяет его их своим таким профанирующим значением. Ну, это, я считаю, такой отрицательный момент, потому что, да, символ действует, он захватывает вас, вообще знаковое мышление, да, у человека, он сразу видит что-то, что он еще не сообразил, что, но что его уже зацепило.
А вот есть какие-то знаки, которые вот мы не знаем, допустим, их значение, и они человека как бы пугают, ну, то есть вот страх какой-то, да, вот эмоционально.
Ну, конечно, ну, например, мы всегда воспринимаем, ну, так, в культуре заложено, что всегда темный цвет, например, да, на нас действует подавляюще, да, вот, потому что темное для нас связано там со смертью, адом и так далее, белое для нас всегда будет, наоборот, связано с чем-то светлым и так далее, да, там,
позитивным,
каким-то позитивным, вот, хорошо действует, например, там, зеленый цвет, да, потому что глаз человеческий, он на природу настроен,
благодатно,
да, голубой, зеленый, помните, такая песенка была советская, все стало вокруг голубым и зеленым, да?
Все стало вокруг голубым и зеленым. Там что-то расцвело, сейчас есть
иллюстрация.
Слушайте, а красный цвет это какой-то
красный цвет это
агрессия,
да, это страсть. Очень такой двоякий цвет, он всегда возбуждает, да? Это может быть положительная эмоция, а может быть очень отрицательная. Поэтому, например, дизайнеры, они очень хорошо пользуются этим. То есть, если, например, правильный цвет стен выбрать в офисе, люди будут лучше работать.
Я помню, что когда я поступала в институт, нас проверяли, был такой цветовой тест, и надо было разложить квадратики, и я их разложила от темного к светлому, и на меня этот проверяющий так посмотрел, сказал, да, надо будет с вами поработать.
А почему? Я бы сказала, например, что ты позитивно. У тебя есть ощущение пути. Да, логика, ощущение пути.
Вот я именно так и раскладывала, что как бы все светлее и светлее.
Конечно. Реально,
но
да.
Почему-то психолог это насторожил очень сильно.
Ну, может быть, слишком такая прямолинейная логика.
Ага, может быть. Хорошо, друзья, мы сегодня говорим о символах, знаках. О символах, знаках, о символах христианской культуры в том числе. И если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните нам, пишите, телефоны сейчас напомним.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер плюс 7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
У нас сегодня в гостях Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культурологии и проректор Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея. Ирина, вот я приехала сегодня только из Петербурга, и там зашла вот перед отъездом в Феодоровский собор, собор Феодоровской иконы Божией Матери. И там вот очень потрясающий совершенно нижний храм, где вот... Это вы мне сказали, что иконы и вообще вся архитектура храма и роспись – это вот архимандрита Зенона. И на полу там совершенно что-то такое... Я первый раз, по-моему, такое увидела, такой выложенный из мрамора лабиринт. Вот что он символизирует и почему он в храме находится?
Ну, это тоже древняя традиция. Она просто больше характерна, может быть, не для православных храмов, а для Западной Европы. Например, в знаменитом Шартерском соборе есть такой же лабиринт. Вот, есть и в других соборах. Это древний символ человеческой жизни, да, потому что жизнь человека – это путь. Но путь не прямой, а всегда мы блуждаем.
Кто-то, да, и заходим, не туда заносит,
да,
иногда.
В тупики заходим. И чтобы добраться до цели, да, нужно много пройти и много раз возвращаться, может быть, на то же самое место. И очень трудно найти правильный путь. А церковь, она же помогает найти правильный путь.
А вот в середине там, я пыталась понять, что это, ну, просто цветок какой-то.
Это не... Но это символ рая.
Символ рая, да?
Да,
символ,
потому что мы от периферии идем к центру, а в центре всего сущего Бог, да?
А Мария, и... какой цветок? Извините?
И рай.
Какой
цветок?
Ну, он достаточно абстрактный цветок.
А просто
он
цветок?
Просто фигура такая, да, как
себе,
бы цветочная.
Символ рая,
да, да. Фигура цветочная. А вот здесь Татьяна спрашивает, какие символы нам могут сегодня помочь жить?
Какие символы могут... помочь жить.
Ну да, что вот как-то, может быть, их дома иметь где-то вот в каком-то месте или где-то вот с собой вот, может быть, держать.
Чтобы ну, как-то они... я думаю, что для христианина всегда ну, хорошо крест. Там иметь крест, да, mm-hmm. там. Ну, кто-то носит на себе, кто-то там дома повесит, да, потому что взгляд на него сразу, опять же, возвращает нас к главному, да, к тому, какой ценой мы куплены, да, и кто наш спаситель.
Mm-hmm, да. А что вот первично, то есть сначала вера, или символ, то есть если ты просто будешь иметь христианскую символику в доме, это поможет тебе уверовать?
Ну, я думаю, что вера первична, потому что, ну, всё-таки человек, ну, существо свободное, да, не то, что там, знаете, как раз символ не является магическим знаком. Вот есть магические знаки, да, то есть когда люди, это языческое сознание, да, когда мы думаем, что вот если какие-то знаки, значит, поставить, то будет так же, а если поставить другие знаки или в другом порядке, будет эдак. Всё-таки человек создан свободным, и Бог так не действует. Это магическое сознание, языческое сознание. Поэтому всё-таки нужно идти от веры. Вот. Недостаточно человека, например, повесить крест, и чтобы он тут же уверовал. Наоборот, если он не верит, может быть, даже этот крест его будет раздражать, может быть, отторжение. Вот. И совсем...
Ну, а как вот если с маленькими, извините, вас перевел, то с маленькими совсем детишками, ты их крестишь, они не, ну, как бы они не осознают, что ты их крестишь, как родитель. А потом они тебе, например, говорят, а зачем ты, значит, меня покрестил, я тебя не просил об этом. И здесь вот бывают очень такие, знаете,
ну, это,
моменты.
Это вопрос, как... конечно, воспитания, потому что крещение детей... Это, конечно, предполагает, почему и крестные даются, да, то есть люди, которые помогают воспитывать, да, известно, что родители не всегда авторитеты для своих детей. А, скажем, чужой взрослый может быть авторитетом. И очень часто дети как раз нуждаются в других взрослых для того, чтобы, так сказать, как-то вот идти по этой жизни. Вот. Поэтому, конечно, крещение просто детей ничего не дает. Ну, то есть оно, может быть, дает подсознательно. Вот. То есть человек как-то знает, если ему правильно еще объяснить, что такое крещение, да, что...
Ну, а вот как правильно объяснить символизм крещения? Вот я, кстати, вчера в этом Феодоровском соборе видела многих людей, которые, ну, не многих, но достаточно. Мне кажется, они как бы зашли, они не знали, что здесь в храме. Вот видно было, что они как-то себя неуверенно вели.
Просто любопытно, да? Так,
да. Зашли, вот как им это объяснить, вот самое главное, вот начиная, допустим, с символизма крещения?
Ну, кстати, вот интересно, что когда человек заходит в храм, он понимает, что это мир другой, да? Что вот здесь как раз работают символы, здесь как раз что-то присутствует, чего он не знает, есть какая-то тайна, и она его влечет. Вообще человек всегда влечет
тайна. Ну, вот смотрите, опять же таки, вот вы сейчас сказали недавно буквально, что внешняя сторона как бы это не главное, а главное вера. А получается, что если я в определенные внешние условия попадаю, то все равно что-то на меня
внутри
на меня это действует.
Человек может один задуматься,
импульс
другой может...
Не... Да.
Это импульс. Импульс может дать, но магически не действует. По поводу крещения, понимаете, это вообще-то древний символ, да, еще мы знаем, что крещение, омовение, да, очищение существовало и до этого. Собственно, Иоанн Креститель чем занимался, да, он призвал к покаянию, омовению, то есть к началу новой жизни. Вот вы каетесь, вы входите в воды Иордана, и вы начинаете новую жизнь уже, так сказать, с Богом, да. Вот, крещение христианское, оно добавляет... помимо, значит, покаяния, то есть отрицания, значит, вот той прежней греховной жизни, для взрослого человека, конечно, для ребенка иначе, вот он еще вообще чистый лист, почти чистый лист, если не считать все-таки того, что он нагружен генетически, там, социально и так далее. Вот, поэтому тут добавляется еще вот помимо покаяния, еще вот эта благодатная помощь Святого Духа и Бога, который... как бы, ну, берет тебя под свой пакет. Ты, что такое крещение, да, в христианском понимании? Ты становишься христианином, ты становишься Христовым, да, и уже ты добровольно вручаешь себя...
Сопричастие.
Да, сопричастие, да, в руки Христа, в руки Бога, в руки Господа. Вот, и поэтому он тебе уже помогает, да. Бог не врывается в человеческую жизнь вот
насильно,
так вот, да,
врывается.
Насильно. Ему нужно дверь открыть. Все стою у зверя и стучу. Кто откроет, всем буду вечерить. Вот. Поэтому мне кажется, что многим людям, и взрослым, и детям, крещение неправильно объясняют. Если просто понять, что вот ребенку сказать, вот тебя крестили, у тебя теперь есть друг, друг, к которому ты можешь всегда обратиться, друг, который тебе придет на помощь. Ты любишь друзей своих? Люблю. Ну вот у тебя еще друг на небесах, да? Друг невидимый. Да? Это твоя защита, это твоя помощь, это тот, кто никогда тебя не оставит. Я думаю, ни один ребенок не откажется.
Да,
просто его нагружают той информацией, с которой он не может справиться.
Его ты тоже
должен,
магическим,
должен,
да,
должен,
и магическим должен. Восприятием вот. Тоже нагружают. Да.
Понимаете? А уже он сам будет выстраивать свои отношения с этим другом.
А мне кажется, еще сегодня настолько человек одиноко себя ощущает. Кстати, вот молодые люди, они все разные, они как-то тоже кланово общаются. И некоторые люди настолько одиноки, что вот, мне кажется, даже если ему объяснить, что есть Господь, который всегда тебе поможет и всегда будет как бы с тобой рядом, это тоже какое-то спасение большое для этого человека. То есть какое-то и просветление, и какой-то позитив жизненный, правда?
Конечно. Мне кажется, что вообще сегодняшняя проповедь христианская, она не совсем правильно психологически строится. Она строится... на том, там, постись, молись, там, и так далее. Да?
Обязанности, вот
да,
список обязанностей.
Обязанности, ты должен, да, ты не должен, и так далее. А, посмотрите, ведь в Евангелии Христос так не говорит. Он нигде не говорит, вы что-то мне должны. Да? Он приходит с любовью, он открывает объятия, да, и так далее. Вот, собственно, я назвал вас друзьями. Он устанавливает дружбу между Богом и человеком. Да? То есть дружеские, доверительные отношения. Да? Вот. Если возвращаться к символам, то он как бы постоянно эти символы и показывает, да, вот он сам как бы показывает, как в жизни вот, ну, на этих образах, символах, знаках, да, можно это увидеть, потому что любой человек скажет, а где еще видно, что Бог меня любит, да, и вот тут как раз и срабатывает, вот, а ты все-таки посмотри, а что соединяется в твоей жизни, где вот эти разорванные, да, мы все разорвали, в конце концов, тут ту легенду, которую Мария рассказала, да, угу. Она же применима к нашей жизни. Да, когда-то Бог и человек разорвали отношения, да, ну, я имею в виду грехопадение, да, как это произошло, мы не знаем, да, Библия очень тоже символично об этом рассказывает, это не репортаж с места событий, да, это тоже символический рассказ, да, вот когда-то вот Бог, человек разорвали отношения, но у них есть эти две половинки, которые они могут сложить. Вот где эти две половинки, да? Вот из чего они...
Нужно свою половинку искать.
Да, нужно свою половинку искать. Да.
А я хочу сейчас спросить, может быть, не очень такой вопрос будет. Вот как вы относитесь к картам Таро? И как вы относитесь к татуировкам, которые сейчас просто повально все стали делать? Причем не только молодежь, но и взрослые, родители. И все наши эстрадные просто... Ну, вот, мне кажется, я вот отношусь к телу как к какому-то священному сосуду. Раньше я, кстати, так не относилась, я как-то не задумывалась. А сейчас вот я понимаю, что это вот тело наше, это священный сосуд, который мы как-то должны, ну как-то вот с благодарностью относиться к этому, да, материальному.
Конечно, оболочке. Конечно.
Я а тоже вот эти не... все знаки, вот как они вот влияют на человека? Они как-то влияют, если ты делаешь татуировку, на твою судьбу, как вы думаете?
Ну, понимаете, тут, конечно, тонкие механизмы.
Ну, да.
Опять же, тут нет такой прямой магии. Все-таки Бог учитывает свободную волю человека.
Ну, да, да.
Но человек, если свободно выбирает не добро, а зло, но Бог отходит и говорит, ну хорошо.
Попробуем.
Оставайся один с этим злом. Второе, это тоже магические вещи. Это мы считаем, что вот что-то влияет на нашу жизнь. Да? Ну понятно, дохристианские времена, там книга «Перемен у китайцев», там еще какие-то гадания там, на внутренностях животных, там у греков и так далее. Люди всегда хотели знать свою судьбу, всегда хотели знать свою судьбу. Но после того, как Господь пришел, после того, как, собственно, Евангелие было дано, твоя судьба понятна. Если ты будешь с Богом, все будет в порядке, рано или поздно. Да, не значит, что ты будешь огражден от бед и испытаний, да, но у тебя есть возможность пройти этот путь. Да? Вот. Если ты без Бога, ну, ты точно вот в этом лабиринте зайдешь в тупики. Ну, выбери жизнь. Да, я предоставил тебе жизнь или смерть, да, говорит Господь еще в Ветхом Завете. Выбери жизнь. Вот. Поэтому татуировки, понимаете, это глубокая вещь, и она точно
вот
влияет на человека.
Вот нет ли какой-то кодировки уже? Вот как
нет,
печать,
кодировки
как
нет,
клеймо какое-то.
Печать и клеймо есть, конечно, вот. Конечно, печать и клеймо есть, потому что еще в Ветхом Завете сказано, не делай на теле своем надрезов. Угу. Ну, спорят, говорят, что это другое и так далее, но я думаю, что это то же самое, потому что все древние культуры знали искусство татуировки. И как раз то, что мы носим крест, да, это свободно. Мы надеваем его, мы снимаем. Мы на себе его, так сказать, не вырезаем, чтобы он был навечно. Да? У нас всегда есть эта свобода
выбора.
Даже свобода отказаться от Бога. Бог даже такую свободу нам предоставил. А любая татуировка, да, сейчас, конечно, там она смываемая, не смываемая, это не важно, но она запечатлевает, вот тавро, да, вот это знак раба. Вот. В древности это всегда был знак раба.
Это
а я раб
очень,
чей?
Очень трудно снять вообще.
А вот эти вот пуританки, проститутки, они же тоже делают это клеймо розы, да?
Да, кажется, когда-то, так
такое,
сказать, да, делали проституткам, это им делали, чтобы их все знали, что вот они такие, да, что они вот падшие женщины. Вот, поэтому это не безобидная вещь, может быть, она не магически действует, но она уже нас отдает в рабство чему-то. Моде, да, рабство моды такое же гадкое.
Представляете, я вот видела на одном человеке такой символ у девушки, значит, человечек такой привязанный, нога одна, значит, как бы вот согнута в колено, примкнута к другой ноге, а это вторая нога за веревку, как бы подвисший вниз головой человечек. Это вот я когда вот увидела этот знак, мне стало нехорошо. Как вы думаете, что это такое, если вы вот когда-то знакомы были с этими знаками Таро? Что это вообще может быть?
Ну, это какой-то не очень добрый знак. Это,
как можно было такое сделать?
Это знак точно не жизни, он ближе к смерти.
А что можно сделать тогда? Вот, что посоветовать можно такому человеку, у которого есть уже этот знак?
Ну, в любом случае человеку нужно советовать размышлять над своей жизнью. Очень часто мы делаем неосмысленные вещи, неосмысленные поступки. Все делают, и я делаю. Вот модно, и я так. А вот давайте такая вот прикольная татуировка, а вот давайте вот это модное в этом сезоне и так далее. Мы не понимаем, что это... Понимаете, это такие несмываемые вещи, их трудно смыть. Нет, конечно, Бог смывает все, да, и придите, и если даже грехи ваши, как багряные, как волны убелю, говорит Господь. Но люди ведь не приходят, они сами карабкаются в этой жизни и удивляются, почему у них так все плохо, почему столько суицидов вокруг, да, потому что это на нас действует психологически, подсознательно. Вот, понимаете? Но всегда есть возможность вернуться, всегда есть возможность это смыть.
Иринка, кстати, мы знаем с Марией, что вы преподаете в духовной семинарии, в институте. Скажите, вот студенты, которые вот были у вас, самые первые студенты, у вас уже практика педагогическая давнишняя, и сегодняшние, они как-то, они разные, или вы изменились, и ваше отношение к ним изменилось, или они действительно... Сами изменились эти студенты.
Нет, и еще в контексте символов, да. Если можно.
А мне интересно.
Но мое отношение не меняется, потому что я считаю, что я учу, я преподаю прежде всего искусство, и я считаю, как, собственно говоря, когда-то прекрасно сказал Бродский, что эстетика – мать этики, и что от того, как мы понимаем красоту, очень много зависит. В том числе и символы тоже, они относятся к... Тоже они на грань эстетики, психологии, религии и так далее. Да? Вот. Изменились студенты, изменились, да. В 90-х годах были, я бы сказала, такие более, может быть, открытые, наивные, они чего-то ждали, вот всем хотелось действительно там познать смысл мира, там смысл своей жизни и так далее. Сейчас более прагматичные, более, может быть, такие жесткие, более закрытые студенты, хотя есть очень хорошие, вот всегда в группе всегда есть несколько очень хороших ребят, не бывает таких провальных групп.
Спасибо. У нас в гостях сегодня Ирина Языкова, искусствовед, кандидат культурологии. Мы продолжим после паузы.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ирина, вот мы затронули такую тему, скажем, символов недобрых, неполезных. А если говорить о символах, которые, вот то, что спрашивала наша слушательница, дают вдохновение, дают какую-то мотивацию для жизни, вот в искусстве, что бы вы назвали? Но я имею в виду уже за гранью, вот, допустим, христианской символики, кино, вот... Тарковский, может быть, что еще? Может быть, из современного что-то такое?
Кстати, между прочим, насчет Тарковского. Когда-то, значит, он говорил в интервью, я помню, что я, когда делал фильм, я никаких знаков специально не насаждал в свой фильм. Это уже потом искусствоведы и критики уже как-то так видели, определенные сами улавливали эти знаки. А когда работал так вот по своему, так скажем, вдохновению и духу.
Ну, может быть, он так специально не подбирал, не делал такой лексикон символов, но поскольку у него самого мышление такое очень поэтическое, да, отец поэт прекрасный, кстати, тоже у него очень символические стихи, очень.
Да, это вот. Правда, да.
«Одна судьба, как сумасшедший с бритвой в руке», помните?
У человека тело одно, как одиночка, душе осточертела сплошная оболочка с ушами и ногами, величиной с пятак и кожей шрам на шраме, одетый на костяк.
Конечно.
Да, поэтика.
Поэтому, понимаете, вот поэты, философы, они как бы эти символы даже рождают, да, они...
Кстати, они вполне это делают неосознанно, это понятно,
конечно,
это потом мы читаем,
конечно,
это совершенно естественно.
Конечно, осознанно да. Часто читается символ,
читается
а рождается он часто неосознанно, потому что человек ищет вот это соединение этих миров, да. Есть кинематограф плоский, ну, когда вам просто рассказывается какая-то любовная история, да, там какой-то там экшен, еще что-то, ну, тут можно без символов обойтись.
У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Девушка, скажите, пожалуйста, а это протестантское радио или это самое православное?
Это общехристианское радио, общекультурное радио. У вас есть какой-то вопрос?
Нет, я пока подумаю, извините, спасибо.
Хорошо, спасибо.
Да, но я хочу сказать, что наши гости и православные, и просто
и протестанты, и католики, и даже неверующие тоже у нас всякие есть гости. И вот Ирина говорит нам, как раз объясняет, а... Окей, вот,
да,
всевидящее око.
Всевидящее око. Это символ который очень использовался, особенно в XVIII веке, но больше всего он использовался, конечно, у масонов, потому что вот это обозначалось... Хотя он и раньше встречался, но не очень был распространен, а больше всего стал распространен именно в XVIII веке. Именно Бога, да, треугольник – это образ Троицы, глаз – это всевидящее око, то есть Бог, которого нельзя изображать, но вот символически можно вот так вот его представить.
А вот я хотела бы вернуться к разговору о православной символике. Вот помните, я сказала, что мне показалось, что в храме находятся люди, которые как-то себя чувствуют неуверенно, то есть они как бы не знают, вот с чего начать, что ли, вот какой бы вы дали совет,
да. Ну, начинать, конечно, в храме нужно всегда в христианстве начинать с одного. Надо открыть Евангелие, прочитать, собственно, что лежит в основе веры, вот, а потом, ну, как-то осваивать храм. Но если мы пришли в храм, значит, мы должны перекреститься, потому что это тоже символ того, что мы вот вошли и осеняемся крестом. Ну, поставить свечку – это немудрённая символика, это понятно, что свеча является символом молитвы, вот, и мы ставим ее там к иконе, а икона – это окно в невидимый мир, тоже символическое изображение. Это не идол, к которому мы кланяемся, да, ну, какой-то знак, который нас соединяет с миром невидимым.
И главное помнить, что как бы это не набор магических действий, вот главное
нет,
помнить.
Нет, это да, не набор магических действий, это просто, ну, то место, где мы учимся быть с Богом, ради того, чтобы выйти и быть с Богом везде, в любом другом месте тоже.
Инна Константиновна, вот такой вопрос уже, у нас осталось 4 минуты. Вот что для вас на сегодняшний день самое главное в жизни?
Самое главное в жизни? Угу. Ну, наверное, слышать голос Божий и попытаться все-таки свою жизнь прожить не напрасно, а исполнить то, что Бог задумал обо мне, потому что о каждом человеке Бог что-то задумал. Но вот это мы раскрываем в течение жизни, вот тоже используя в том числе и символы, потому что Бог говорит с нами тоже через символы.
А, наверное, вот в разные периоды жизни для человека более близок, может быть, один символ или другой, ну, может быть, от как бы этапа его пути. А вот для вас какой сейчас символ наиболее близок?
Ну, кроме креста, конечно.
Ну, так трудно сказать. Ну, я, например, коллекционирую ангелов. Вот ангел – это тоже такое вот, тоже символическое существо, которое соединяет небо и землю.
Да. Мария, ты спрашивала про гранат, но мы вот,
да,
я не помню, мы как-то
раскрыли, что означает гранат.
Символ и Христа, потому что у него кровь, ну, сок похож. Угу. И символ церкви, потому что под одной оболочкой множество маленьких
зернышек.
Да. И так изображали, например, Мадон на западноевропейских особенно картинах.
А вот если говорить о символизме в искусстве вот нового времени, он присутствует там? Конечно, у нас мы уже не сможем эту тему раскрыть, но все-таки.
Ну, конечно, начиная от «Черного квадрата» Малевича.
Но не настолько символично, чтобы более...
Нет, ну, пожалуйста, христианское искусство, во-первых, существует, да и современное искусство, оно все символично. Даже то искусство, где, казалось бы, нету изобразительности, да, вот экшен какой-то, да, там перформанс и так далее, это же все построено на символах и знаках. Другое дело, что часто за ними, к сожалению, ничего нет.
Да, что вот это обесценение, опустошение символа произошло. Но мне вот, честно скажу, так понравилась вот эта ваша мысль о том, что мы как бы с Богом разломали вот эту...
Две половинки,
что задача нашей жизни — соединить как-то, вот найти к нему путь, да, сделать так, чтобы он для нас самым главным, самым родным как-то вот...
Конечно, потому что ведь самые страшные слова в Евангелии не о скрежете зубовном, а о том, что к нему приходят люди, он говорит: «Я вас не знаю». Вот эти половинки не соединяются. А хочется, чтобы он сказал: «Придите ко мне, вы — это те, мои возлюбленные».
Как нам сегодня добавить в этот мир больше любви, какую-то частичку? Как нам это сделать сегодняшним суетным?
Примирение с Богом – это примирение с людьми, это любовь к людям.
Это самое главное.
Ну да, и вот эти символы христианские, о которых мы говорили, они действительно могут помочь, они могут дать вдохновение, какой-то импульс, когда ты понимаешь, что вот все мироздание, тайна, и вот выражается в таких красивых образах, и действительно начинаешь искать того, кто это все создал, и кто сотворил тебя самого.
С каким-то прошлым, древним, и поклонение, наверное, и благодарность. Да, вот как я сегодняшнего человека увидела, который был...
Благодарность, это очень хорошее слово.
Поклонился этому храму и был благодарен тем предкам, которые это все несут, как вот историю такую, да, из
Да, мы тоже ведь как символ веков можем связать прошлое и будущее.
Угу. Спасибо большое, Ирина Константиновна. У нас в гостях сегодня была Ирина Языкова, искусствовед, кандидат культурологии, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Вы слушали передачу «Треугольник». Всего доброго, до следующего вторника. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.